Благодарность Господу за привилегию, то, что мы можем снова здесь находиться, чтобы поклоняться, и чтобы Слово Господне услышать, и чтобы быть заново благословленными. Я нахожусь еще полностью под впечатлением той новости, то, что брат Эрнст Страус ушел домой. Когда я это вчера рано услышал, то это мне прошло просто через плоть и кости. И мы можем себе представить, каково оно у семьи, у сестры Страус, и также у сыновей, как они себя чувствуют. С ними только нужно коротко поговорить. И тогда знаешь, как такие люди ощущают. И если бы мы чисто или без примеси сказали бы, что мы их понимаем, то это только слова. Но мы хотим их вспомнить в молитве сегодня вечером. Особенным образом. Олдтаймеры, если я могу такое использовать слово, могут вспомнить собрание в Карлхофе. Они были в 1968 году. Тогда в Южной Германии достаточно для прорыва последнего послания. Многие приходили изблизи, издалека и слышали Слово Божие. Брат Страус нас принял, как только можно принимать. Он позаботился обо всем. Да, и в действительности достаточно заколол скотины и нас приютил, и нас накормил, сделал все, что по-человечески можно сделать. На Новый год, это как раз сейчас месяц и пару дней назад, он находился еще здесь со своей семьей. Не так ли? Я видел на фотографиях, брат и сестра Шнайдеры, вы сидели очень вблизи с ним. И я просто пролистал все фотографии о вечере любви и видел его там сидящим. И сегодня его здесь нету. Да, брат Мольц находится здесь, которого жена недавно ушла домой. Можно немножко это понять, когда сам такие вещи прошел. И я обещал, то, что мы, оставшимся родственников, вспомним просто в молитве. И это мы хотим сделать. Я думаю, что нам просто для этого нужно встать и сразу же это сделать. Верный Бог, мы благодарны Тебе от полного сердца за всех, которых Ты позвал, которых Ты помиловал, которых Ты спас, и тоже за тех, которых Ты забрал домой. Они покоятся от своих дел. Прими благодарность, о Боже, то, что они пошли пред нами, и тоже мы тоже скоро сможем последовать. Мы просим Тебя сейчас за оставших родственников, за всех, которые опечалены, за страдающих. Господь, за глубоко озабоченных, будь им вблизи. Будь, пожалуйста, с драгоценной сестрой, сыновьями, матерью, со всеми родственниками, будь им вблизи. Утешь их в ихнем страдании, в ихней боли. О Боже, мы просим Тебя, Ты также используй вторник для того, чтобы проговорить ко многим, и чтобы их позвать, и чтобы их помиловать. Господь, благослови нас сегодня вечером. Освети Твое имя в нашей среде. Освети нас через Твое Слово, через Твою кровь, через Твоего Духа. Пусть же Ты сам придешь к Своему праву, возлюбленный Господь. мы приносим это собрание под покров Твоей крови и просим Тебя, говори к нам, как Отец говорит со Своими детьми, с теми, которыми Он имеет доброе намерение. Сделай нас послушными детьми, чтобы Ты не злился и не должен был наказывать, но чтобы в любви мог с нами говорить, к сынам и дочерям, в которых Ты имеешь радость и благоволение. Помоги нам сегодня вечером по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Похороны будут во вторник в 14 часов. Я не знаю, будет ли возможно некоторым быть там, хотя мне в среду утром в 7 часов 20 минут нужно с Дюссельдорфа лететь в Корею, то я все равно во вторник полечу в Штутгарт, чтобы там провести похороны и возвратиться назад. И как раз буду иметь время, чтобы запаковать чемодан, чтобы сделать следующую поездку. Но вы знаете меня, или некоторые знают меня достаточно долго. Мое сердце держится за Бога и за Егошних больше, чем многие могут это усмотреть. Для меня многие как духовные дети. И таким образом я вижу их, рассматриваю их. Я хочу, чтобы они устояли перед Богом и чтобы увидели, узрели его лицо. Если я подумаю сейчас о брате Мольце, его жена сказала, «И если хоть одна душа будет спасена через мою смерть, тогда все это было не напрасно». И сегодня я услышал прекрасное спасение о молодом парне, которому 23 года. Я не знаю, приехал ли он уже сюда. Да, он уже здесь. Бог да благословит его. Это нас радует очень. И тоже брат Купфер засвидетельствовал там, на похоронах. И Бог даровал милости. Это большая привилегия, когда люди в это время еще становятся верующими. О, это что-то очень-очень великое. Когда хоть одна душа вырывается из рук врага, если она переходит из смерти в жизнь. И если жить ангелы радуются об этом в небе, то, что одна душа спасается, то разве мы не должны тоже радоваться? Та же самая радость, которая в небесах, она тоже на земле, посреди тех, которые уже спасены. Аминь. И таким образом мы Господу за все от сердца благодарны. Я не в состоянии, чтобы проповедовать. В эти выходные не будет проповедовано. Кто хочет послушать проповедь, тот может взять кассету с последнего воскресенья из Цюриха и послушать. Вы знаете, каково оно. Нужно сначала иметь Слово Господне. Сегодня мы хотим иметь общение с друг другом и с Богом. И, может быть, подойти к той мысли, то, что мы, чтобы мы были в благоволении перед Ним, чтобы Он мог нас благословить больше, чем до сегодняшнего дня. Не просто проходящие благословения. Их могут многие предъявить. Может быть, даже в большем числе, чем мы здесь, которые находимся. Но что-то пребывающее, что-то такое, чтобы нашу внутренность могло охватить, чтобы нас это преобразовало, изменило. То, что для вечности устояло бы и устоит. Вы знаете, речь Господня меня еще долгое время будет сопровождать. Собери мне мой народ, с которым я заключил завет при жертве. И этот оборот речи «собери мне мой народ». Народ Божий не собирается ради человека и не ради того учения, которое он защищает. Это все проходит. Господь ставит свое право, требование на свой народ, на своих детей, которых Он своей драгоценной кровью искупил. И если мы даже слышим им голосом не можем это принять, то Он все равно призывает: «Отпусти мой народ! Он принадлежит мне, а не должен, он должен мне служить. Я жертву принес, которая раз и навсегда достаточна. Они свободны. Я заплатил. Я пострадал. И цену полностью заплатил. Они принадлежат мне». Это та мысль, которая меня побуждает. Мы были дорогой ценою искуплены. Мы принадлежим Богу. И это для особенного смысла. Не так, чтобы мы вдалеке жили для себя, но чтобы Бог через нас мог жить здесь. Не так, чтобы мы сами себе служили и с благоволением смотрели на нас самих, но чтобы Бог смог с благоволением посмотреть на нас. Вражда была упразднена, вражда была взята, полное примирение и искупление нам досталось. Я в воскресенье в Цюрихе уже упомянул, где-нибудь, где-то должно быть основание и причина, почему Божьи благословения не могут, как в первом христианстве, на нас сойти. И это может лежать только в том, то, что мы Голгофу в глубочайшем божественном значении веры не можем охватить. И есть действительно люди, которые со своими грехами, виной греха, всю свою жизнь крутятся, как на карусели, вокруг и вокруг и вокруг. Идут, несут, исповедуют всю свою жизнь, без того, чтобы понять то, что Голгофа на этот вопрос ответила, эту загадку разрешила, даровала Божий ответ на это. Оно не должно сначала приходить в тот момент, когда мы, и даже если это было бы сегодня вечером, действительно через Духа Божьего Голгофу полностью могли бы распознать, охватить, то мы бы вышли из себя, то что-то с нами бы произошло. Тогда нас нельзя было бы удержать, сердце бы перевосходило бы ввысь, и наш груз был бы положен на него, и мы бы распознали то, что наказание лежало на нем, чтобы мы имели мир, и ранами его мы исцелились. Но это правда, то, что верующие всю свою жизнь напролет работают в своем спасении, и если они лежат на смертной постели, то они не имеют уверенности. Они, может быть, 40, 50, 60, 70 лет были верующими. И это та причина, в которой в основном все лежит. Почему Бог не может так нас благословить, как Он хочет благословить? У Него ничто не изменилось. Он так истинен, как Он был. Он такой же всемогущий, каким Он и был. Таким же мощным, какой Он был. Он спасает, Он исцеляет. Я хочу о чем-то напомянуть. И о Авеле. Авель был первый, который принес Богу первую жертву. И эта жертва была Богу благоугодна. И Господь посмотрел на него и на жертву. Я могу это прочитать из Бытия 4 главы, 4 стих. Также и Авель принес жертву от первородных стада своего, то есть от жирных кусков их. И посмотрел Господь на Авеля с благоволением и на жертвенный дар его. Я хочу сегодня принять эту мысль во внимание, то, что тот, кто приносил жертву, он всегда отождествлялся с жертвой, которую он приносил. Он знал, что он провинился, и точно так же он знал то, что агнец, которого он приносит в жертву, он был безгрешен. Виновный приносил безвинную жертву на своем месте. И это в нем производило внутреннее сожаление, в нем что-то произвело. Он знал, ты принадлежишь сюда. Ты заслужил то, что сейчас в этом агнце происходит. Но через Божий порядок он допустил, позволил, чтобы агнец был принесен, и чтобы тот, который приносит, выходил на свободу. Это было приготовление Божие, и по его плану во всем Старом Завете был проведен. И каждый раз, когда какой-нибудь человек Божий или кто-нибудь строил жертвенник и приносил на него жертву, то Бог милостиво смотрел на него. Тогда общение восстанавливалось с Богом сразу. Из той вещи, то, что примирение через кровь, которая приносила жертву, происходило. И это примирение с Богом, общение с Ним восстанавливало. И с тем, который приносил жертву, взаимосвязи приводило его с Богом. Здесь у Авеля говорится, Господь посмотрел с благоволением на Авеля и на его жертвенный дар. Кто может вспомнить проповедь брата Бранхама, тот знает, то, что брат Бранхам говорил как раз взаимосвязи с Авелем, то, что библейская вера есть Божье откровение. Библейская вера не есть то, что мы себе здесь сверху в голову приносим. Библейская вера есть откровение воли Божией в твоем и в моем сердце через Духа Святого. Библейская вера есть Божье откровение над волей и требованием Божьим к тому времени. И это все заново был тот случай. Все мужи Божии, которые имели веру, они с верою имели Божие откровение того, что им нужно было делать. И они делали то, что Бог им говорил. и я сегодня жить, или вчера жить, произнес из мои уста ответ, который Бог даровал Моисею, оно было прекрасное, и которое он Аврааму, Илии, и всем пророкам, и Павлу, и всем другим давал. Это было что-то прекрасное. Но ты и я особенным образом, мы все нуждаемся в личном Божьем ответе. И тогда мы опять подходим к той мысли, то, что Бог в пророческом времени, да, пророческое слово для церкви и для каждого в отдельности, который принадлежит к церкви, имеет. И если же мы уже знаем, то, что мы живем в пророческом отрезке времени и пророческое послание получили и уверовали, тогда должна она быть Божьим откровением Его воли вести нас, чтобы мы в вере могли произвести то, что Бог от нас требует. Ибо вера без дел, она мертва сама в себе. И мертвой веры, мертвую веру ее только можно закопать, иначе она будет производить нехороший запах. Мы нуждаемся в живой вере, в живого Бога. И она происходила всегда там, где Бог с каждым в отдельности или же со своим всем народом говорил и свои обетования возвещал. Там происходила живая вера в живого Бога и тоже связь своего народа к Нему. Я в воскресенье был очень благодарен, то, что некоторые моменты это было действительно прямая связь с Богом. Кто был в воскресенье там? Кто был там? Это было прекрасное дело. Я желаю себе, чтобы это все заново приходило. И не просто, чтобы это все заново приходило, но чтобы это действительно всегда могло быть там, чтобы оно всегда было. Но вы не можете себе представить, что в такие моменты происходит, когда Бог ставит взаимосвязь свыше. Тогда ты это имеешь. Не так, чтобы ты это искал, но то, что ты это имеешь. И это просто частично небо здесь на земле. Я уверен, и мы уже в вступительном слове это читали. Здесь говорится в 27-м псалме, в последних стихах, «Хвала Богу!» в 13-м стихе. «Я уверен, что увижу милость Господню в земле живых. Уповай на Господа, мужайся, и да будет неустрашимо сердце твое. Да, уповай на Господа». Можно это тоже так прочитать. Кто действительно уповает на Господа, того сердце имеет всю причину, чтобы не быть сомневающим, неустрашимо, и быть спокойным, со взором к Нему. И здесь, если написано «Хвала Богу», я уверен, да, прекрасно, «Хвала Богу», я уверен. И это мы можем спокойно все сказать. И исповедание нам тоже поможет в этом. Мы должны раз иметь уверенность с нами, устами, произнести то, что мы нашим сердцем верим. Только тогда что-то произойдет. Нужно библейский путь распознать, идти по нему и тоже производить то, что Богу благоугодно. Хвала Богу! Я уверен, что увижу милость Господню в земле живых. Да, прекрасно, хорошо. В земле живых это уже тогда немножко будет все поздно. И что после этого придет, это так и так. Уже не в нашей области и в наших силах. Пока мы живем, мы хотим милость Господню видеть. Мы хотим Его благодать, пережить Его милость. Мы хотим неустрашимо и спокойно быть. В другом месте псалмист говорит, что люди могут мне сделать? И наш Господь говорит, не бойтесь перед теми, которые могут убить тело, но душу не могут убить. Итак, речь идет о твоем, о твоей и моей душе, и она имеет вечную жизнь. И ее даже не может коснуться, если меч пронзит твое сердце, но душу она не коснется. Она так сокрыта, то что она никаким мечом не может, даже смертью не может быть найдена. Смерть забирает людей, но душа уходит от смерти, и мы будем в славе Господней. И таким образом мы можем действительно неустрашимо взирать Господу. «Услышь меня, Господи!» Громко взываю я к Тебе, сердце мое показывает Тебе заповедь Твою, ищите лицо мое, поэтому я ищу, о Господи, лицо Твое. Это все прекрасные слова. Мысль, которая меня побуждает, это та. Со стороны Божией все произведено, все сделано. Об этом нет никакого сомнения. Дело Божие, которое на кресте на Голгофе произошло, оно над всяким сомнением превосходит, над всяким неверием, в основном надо всем, все, что против этого хочет стать. То, что Бог произвел, это есть и останется навсегда. Но мы же должны сейчас, и об этом идет речь, все избегать, что атмосферу может попортить посреди церкви, хоть в наименьшем может ослабить. Если бы какое-то было время, где мы наш язык держать за зубами и наши слова взвешивать, и все, что принадлежит к церкви, и это все заново то же самое, в маленьких или в больших вещах, все равно в какой области. Каждый должен в узах мира держаться, за узы мира держаться любой ценою. Он должен два раза подумать до того, как он однажды один раз будет говорить. И если то, что он хочет сказать, не служит для построения и не для благословения, тогда он пусть укусит себя в язык и вообще не говорит. Время просто серьезное. И я с 28.12.82 года просто в моем сердце все заново говорил, то, что мы не можем так дальше продолжать, как мы до сегодняшнего дня продолжали, делали. Мы должны быть осторожны и следить за тем, что служит для построения каждого и для построения всей церкви. Все, что приносит печаль и нужды, не приходит от Бога. Все, что приносит разделение и ссоры, не приходит от Бога. Вы можете мне 100 раз сказать, да, это правда, это правда. Да, это может быть правда. И есть столько много правды. Но вопрос, соответствует ли с тем, который говорит, да, это правда. Не должно просто соответствовать то, что мы говорим. Должно сначала соответствовать с тем, который тот, что что-то говорит. Если с тем не соответствует, который что-то говорит, тогда, что та женщина Павлу и Силы провозгласила, это слуги Божии, которые вам возвещают путь Божий и так далее. Это ведь 100% соответствовало. Ведь многие из верующих могли жить это как Божье пророчество и полномочия этих обоих мужей увидеть. Но Павел, он имел Духа Божьего в своем сердце. Он ведь не только ушами слышал, но он также Духу Божьему дал проговорить. И я желаю, чтобы я и мы все с сегодняшнего дня просто давали Духу Божьему проговорить. И если то, что говорится, соответствует, тогда ведь не должно это еще далеко не соответствовать с человеком, который говорит. И я говорю это еще раз. Через каждого человека, через которого происходит какое-то разделение, какая-то нужда производится, то найди свой путь к жертвеннику Божьему. Найди свой путь к жертвеннику Божьему. Каждый человек, каждый из нас, который распознает то, что через то, что он говорит, принесло нужду, найди свой путь к жертвеннику Божьему. Пусть твой язык будет обрезан, и Бог благословит. Мы не можем ожидать, то, что Бог в несоответствии, в неразберихе, которая посреди верующих происходит, и вы, может быть, скажете, ах, это все мелочи. 10 копеек делают 1 рубль. Это не должно сразу 100 вещей положено на стол быть. Можно все вещи со всеми мелочами собрать. И это не те большие вещи, которые просто сходят на нас, как молот на нас, но маленькие лица, которые повреждают виноградник Господень. И я знаю прекрасно, я не хочу это, и мы тоже все этого не хотим. В день Пятидесятницы верующие были одним сердцем и одной душою. Они были единодушны, они были в молитве. И я говорю сегодня так, как бы я говорил бы с вами за столом. И я думаю, что я могу это спокойно сказать с отцовским сердцем перед лицом Божьим. Из-за заботы, из-за церкви Господней, которую Он со своей кровью искупил. Если бы хотел бы я в какой-нибудь вечер в среду принести счета телефонные, какие они высокие, и сколько происходит разговоров, которые ничего не приносят и не служат для благословения. Возлюбленные, время пришло. И если Павел говорит ли кто-то, то пусть жить его слова будут как слова Божьи. Если кто-то хочет делать служение, то пусть он производит служение так, как Бог ему дарует силы. Если кто-то говорит, то пусть говорит для построения церкви. Все, что мы должны иметь в наших мыслях, это нашу независимость, самостоятельность. Я не хотел своеволие сказать или упрямство, ибо сюда это не подходит. Но это тоже принадлежит к этому. Мы должны нашу самостоятельность, независимость отдать и должны как целое, все целое быть соединены вместе и быть соединены так с друг другом, чтобы один с другим мог чувствовать, как каждый член в моем теле чувствует боль другого члена. И Павел это изрекает, говорит в 1 Коринфяне 12 главе, «Если один член страдает, то страдает все тело». Сегодня может ведь один умереть, и говорят, да, конечно же, произошло, и так идешь дальше. Где боль? Павел сказал, где кто-то страдает, и я не с ним страдаю. Где кто-то имеет боль, получил боль, и чтобы боль не коснулась меня. Это должно быть по-другому. И теперь мы подходим к точке. Пророческое поучение, его мы могли принять как поздний дождь, который сходит свыше. Но то, что сейчас должно прийти, ведь не поучение таковое, о котором мы потом бы говорили еще, и, может быть, еще дискутировали, но что сейчас приходит, не для того, чтобы мы об этом говорили, но чтобы это в нашем сердце произошло, чтобы Бог в своем народе что-то мог произвести, что-то новое, чтобы мы могли действительно сказать: «По милости Божией я стал новым творением». Брат Бранхам использует в одной проповеди, упоминает в одной проповеди пример. Он говорит: «Если я возьму пшеничное зерно и положу в лопух, кто из сельской местности и кто знает, что такое лопух?» Да, это так, с такими колючками вокруг. Но он сказал: «Если же пшеничное зерно положить в этот лопух и потом лопух положить в землю, тогда все равно жить выйдет пшеничное зерно, выйдет пшеница. Лопух пропадет, исчезнет, растлеет, а пшеница выйдет в благоволение». Мы должны понять то, что Божье семя приносит Божье семя. И нельзя собирать виноградник с колючек и инжир с чертополоха. То, что как семя в нас вложено, должно и взойдет опять. И мы с истинной серьезностью Божье семя сеяли и насаждали. И оно взойдет для прославления Божьего. Но мы должны с этой жертвою отождествиться на Голгофе, с Голгофы. Здесь не идет речь о учении. Здесь идет речь о переживании с Богом. Переживание, которое мы можем сделать, которое мы должны сделать. Что брат Бранхам сказал в обоих проповедях? Знамение и вопль крика. Как он прекрасным образом проводит там то, что люди в Старом Завете по приношению жертвы уходили опять в таком образе, каким они приходили. Потому что жизнь Агнца, в которой была пролита кровь, не могла на них опять сходить. И потом он проводит пример и говорит: как же по-другому оно с Агнцем Божьим, которого кровь была пролита на Голгофе. Его жизнь сходит на каждого, который через кровь очистила и искупила. Это Божья духовная жизнь. У меня есть еще одно место в Старом Завете. Из Исхода 30 главы, с 1 стиха, и потом с 8 стиха, может быть. «Затем сделай жертвенник, чтобы сжигать на нем курение». И потом идет описание, и теперь 6 стиха. «Затем поставь этот жертвенник перед занавесом, который находится перед ковчегом закона, напротив крышки, которая лежит над законом, где я буду говорить с тобою». Не просто жертвенник должен быть построен, он должен сразу на том месте должен быть поставлен, где Бог хотел иметь общение с тем, который приносит жертву. С ним прийти в связь, с ним говорить. Это был смысл и значение этого дела. И в 7 стихе написано: «Аарон пусть сжигает на нем благовонный курительный состав. Он должен сжигать его каждое утро, когда он приготавливает лампы. А также Аарон должен сжигать его и вечером, когда он сжигает лампы. Это будет постоянной жертвой курения перед Господом на вечные времена. Утром и вечером. Не в течение дня и не в течение ночи, но утром и вечером. В начале и в конце. Альфа и Омега. Здесь идет речь о семизначном светильнике. Семизначный светильник прообразовывает церковь. Здесь была принесена жертва. И каждый раз, когда лампы зажигались, когда масло доливалось, то нужно было смотреть за жертвой. Ибо Бог сам хотел прийти в связь, в общение со своим народом. Мы читали о семи посланиях, мы радовались об этом и говорили, таким образом еще никогда не было открыто. Это все верующие в течение 2000 лет таким образом никогда не слышали, как мы сейчас слышим. Да, и это все правда, соответствует. И за это мы Богу очень благодарны. Но сейчас мы подходим к делу. Мы можем знать все о семиручном светильнике, о семи посланниках, о семи ангелах. Мы можем все эти вещи сказать и даже сказать, где они стоят, эти места. Мы должны взаимосвязь понять. Церковь ведь произошла через жертвенного агнца. Господь говорит, «Я хочу построить мою церковь, и врата ада не одолеют ее». И эта церковь прообразовывает светильник. И в этом светильнике должен быть елей, он должен гореть. И утром, и вечером были принесены жертвы, и лампы зажжены. Они были наполняемы, чтобы огонь не погас. Здесь выступил Господь со своими. Взаимосвязь. Здесь Бог проговорил. Он отвечал. И тот человек, который приносил жертву, приходил каждый раз с ответом Божьим. Но теперь я вам прочитаю стих, который мне с воскресенья просто запал. Из Евреев, 10 глава. Чтобы вам сравнение показать из Старого и Нового Завета. Евреям, 10 глава, 2 и 3 стих. «Иначе разве их приношение не прекратилось бы из-за того, что участники богослужения не имели бы больше никакого сознания вины? Если бы они раз и навсегда были очищены. Но вместо этого такими жертвами происходит ежегодно напоминание о грехах». Читали ли вы вместе? В Старом Завете люди приходили и жертвовали. И они при этой жертве напоминались о своих грехах, и они опять уходили, и они опять возвращались, и они опять напоминались о своих грехах, и они возвращались, и опять же приходили, и опять жертвовали, и опять напоминались о своих грехах. Теперь мы подходим к делу, чтобы сделать разницу между кровью агнцев, которые напоминали о грехе, то, что грех только был покрыт, но не забрат, не прощен, не изглажен. Как здесь написано, я прочитаю еще раз. То ежегодно Но вместо этого такими жертвами происходит ежегодно напоминание о грехах. И я спрашиваю нас сегодня, я спрашиваю себя и спрашиваю нас всех, если мы приходим в присутствие Божие, тогда имеем ли мы там напоминание о наших грехах, или же мы имеем напоминание о оправдании через веру, о прощении наших грехов, о искуплении? В Старом Завете люди напоминались о их грехах. Они знали прекрасно, за это и за это я приношу сейчас мою жертву. И они были напоминаемы о деле, о грехе, о их вине. И потом они уходили. И оно так оставалось. И они на следующий год опять приходили. И опять делали то же самое. Но с нашим Господом что-то по-другому произошло. Мы не должны больше напоминаемы быть о наших грехах и потом уходить домой со старыми мучениями, терзаниями в нашем осознании, с нуждой в нашей душе. Благая весть о Иисусе Христе и Евангелие о распятом должна тебя и меня, нас, напоминать о Твоем и моем прощении, о Твоем и моем спасении, о Твоем и моем исцелении, чтобы мы были радостными. Если же мы только упоминаемся о грехах, я попрошу вас, кто тогда будет радостным? И в этом лежит причина. И если я даже не говорю, так говорит Господь. Я вам говорю сегодня вечером то, что в этом находится причина. Мы Голгофу не распознали, не поняли. Мы приходим под возвещание Слова. Дух Божий обличает нас, наказывает. Мы обличаемся. И потом мы видим наши грехи, нашу вину. И потом, вместо того, чтобы быть свободными, освободиться, мы подавлены и удручены. И потом мы идем домой. Разве это благая весть? Разве это Евангелие? Разве это достойно Бога? Возлюбленные, возвещание Евангелия о Иисусе Христе распятом должно с сегодняшнего времени приносить плод. Это должно сейчас прийти. И мы не находимся здесь, чтобы быть упоминаемы о наших грехах. Мы здесь находимся, чтобы быть напоминаемы о том, то, что Агнец Божий за наши грехи был принесен. И то, что они прощены раз и навсегда. Навсегда. Если мы можем это верить, тогда каждый будет радостный. Тогда каждый будет радостный. Тогда в конце никто не останется, кто бы еще в Старом Завете бы жил. И в богослужении только упоминался бы о своей вине. И тогда он немного опускает голову и уходит домой. И Господь смотрит опечаленно на нас, как будто он хочет сказать: «Мой народ, я заключил с вами завет при жертве. Я вашу вину и ваши грехи взял на себя. Наказание лежало на мне. Вы свободны». Почему написано при вечере, как часто вы вкушаете от этого хлеба и пьете из этой чаши? Вы возвещаете смерть Господню, пока месть Он не придет. Это не напоминание о грехе, но напоминание о прощении грехов. Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Это стало мне великим. Почему Божий народ должен быть собран? Почему Бог заключил завет через жертву с нами? Чтобы нам напоминать о том, как в Старом Завете, и тут говорится, что участники богослужения не имели бы больше никакого сознания вины. Прочитайте эти два стиха еще раз в молитве. Если же действие через кровь, которая в Старом Завете была пролита, уже очищала совесть и прощала вину, или прощала бы вину, я прочитаю вам это еще раз, чтобы вы знали. Иначе разве их приношение не прекратилось бы из-за того, что участники богослужения не имели бы больше никакого сознания вины, если бы они раз и навсегда были очищены? Поняли ли мы это? Я не проповедую сегодня вечером. Это не вещи, о которых нужно проповедовать. Их нужно от сердца к сердцу передавать дальше. Если же вина этих людей, которые приходили к богослужению, могло быть заглажено у брата, то они бы больше не имели больше никакой бы вины, бы греха, и они бы загруженными не уходили бы оттуда, но оправданные. Но теперь относится к нам, перенести на нас, на Новый Завет. Ведь как раз это и произошло. То, что участники в богослужении не должны с греховной виною, с осознанием греха оставаться или уходить с этим, но по-другому. Они должны с верою, уверенностью выходить из богослужения. То, что их вина прощена, их грехи умилостивлены, и то, что все и полностью заплачено, покрыто. Прочитаем немножко дальше. С 11 стиха. «И при том каждый священник стоит день за днем, исполняя свое служение, и вновь принося те же самые жертвы, которые никогда не могут удалить грехов. А этот, напротив, только один, единственный раз принес жертву за грехи, а затем навсегда сел по правую Бога. И отныне он ждет, пока враги его не будут положены к подножью ног его». Можно просто дальше здесь читать. Через одну единственную жертву. Я вам скажу, жертва в Старом Завете, и если их было тысячи за тысячами, то ведь это ж была только кровь животных, кровь агнцев. Это были прообразы, пока месь агнец Божий не пришел. И все, которые в вере приносили жертву, им приходило осознание вины. И они с этой виною уходили опять с надеждою на Мессию, который умилостивлит и заберет вину. У нас оно совсем по-другому. Если мы находимся в богослужении, и Бог приходит к своему праву, тогда мы видим Голгофу такой, какая она есть. И мы видим совершенного жертвенного агнца, который принес совершенную жертву, который заключил совершенный завет и который принес совершенное искупление, совершенное исцеление, чтобы приготовить совершенный народ, который служил бы Богу и который есть его собственность на время и на веки вечные. Что производит Божье Слово и Божий Дух сегодня в тебе и во мне? Напоминаемся ли мы только о вине? Имеем ли мы осознание вины? И с этим мы потом уходим домой? Или жить? Мы находим мир с Богом. Прощение нашей вины. Полное умилостивление и спасение через Иисуса Христа нашего Господа. Тогда мы сегодня вечером можем все выйти радостными из этого богослужения, пойти домой. тогда вопрос вины раз и навсегда для тебя и для меня разрешена. Тогда вопрос вины не приходит больше на каждый день. Тогда мы поняли то, что рукопись была разорвана, и то, что разделяющая стена была убрана, и вражда была убрана, и то, что совершенное искупление произошло для народа Божьего. Бог заключил вечный завет с нами через жертву на кресте на Голгофе. Не ради нас, не чтобы нас напоминать о вине, но чтобы нас напомнить о том, то, что Агнец Божий стал виною, стал жертвой вины, и то, что прощение и милость находятся там. Кто это не распознает, живет в духовном образе в состоянии Старого Завета. Он приходит в богослужение, слышит слово, и вина касается его за виною. Как молот сходит оно на нас, и мы сидим там и уходим домой. Я вам скажу сегодня вечером ясным образом. Бог не имеет никакого интереса в том, чтобы тебе мои и мои грехи и вину каждый день приносить заново, которые мы, как люди, сами себе не можем помочь. Наш Бог имеет радость в том, когда Его народ поймет, какая дорогая цена была и как свята кровь примирения была, которая за нас на кресте на Голгофе пролита была. И если мы это можем сегодня вечером взять, то мы различаемся от Старого Завета и, может быть, даже от всех церквей. Возлюбленные, поверьте мне, что я говорю. Я вас никогда еще не обманывал. Теперь Бог хочет сделать разницу между тем, кто Ему служит, и тем, кто Ему не служит. Между тем, который Ему принадлежит, и между тем, который не принадлежит. Между тем, с которым Он заключил завет, и между тем, с которым Он не заключил завет. Он требует свой заветный народ, чтобы он Ему верил. Я вам скажу, до последнего воскресения я не знал то, что такое слово здесь в Евреях, в 10 главе написано. И так как Господь дает направление, то Он дает также слова для этого. Когда я услышал там голос «Собери мне мой народ, с которым я заключил завет при жертве», я вам сказал здесь, я весь 28 декабря ходил и побуждал в своем сердце, и все заново мне что-то говорило. Подобное слово должно ведь в Библии находиться. Но только 29-го я открыл Библию и сразу увидел, после короткого искания, Псалм 50, 5 стих. И я знаю, это слово Господне. Повеление часа, требование, которое сейчас действенно. Мы получили поучение, никакого пророка больше не будет. Все, что Бог нам хотел сказать, Он нам сказал. Теперь Он хочет с нами говорить, чтобы Он лично посреди своей церкви мог открыться. И, возлюбленные, если мы это в вере охватим, тогда больше никто со сознанием вины отсюда не уйдет. И скажет, «Боже мой, Твое слово коснулось меня. Я знаю, сделал то или то». Тогда все это обернется в другую сторону. И тогда мы отсюда уйдем и скажем, «Я знаю то, что мой Искупитель жив». И я знаю то, что вся моя вина была прощена. Вопрос раз навсегда был отвечен. И я вам скажу сегодня уже. Бог не ожидает твоего или моего ответа. Бог сам его дал. Бог умилостивлил. Он достаточно дал на кресте на Голгофе. Он взял наше место, чтобы мы могли выйти на свободу. Возвещение Евангелия должно снова быть свободной и радостным, свободным и радостным посланием. Сколько могут это верить? То, что Бог не хочет нас всегда напоминать и просто опечаливать нас, удручать. Он хочет провести нам перед глазами и сказать: «Посмотрите на меня, как на распятого. Там я пролил свою кровь за вас. Я заплатил цену. Все, ущерб был восстановлен. Наказание я понес. Вы можете выйти на свободу». Таким образом, и самый, даже самый страшный, самый опасный, самый худший будет радостный в присутствии Божьем. Пусть Бог благословит нас всех. Пусть Он дарует милости, чтобы мы звук барьера неверия прорвали. Он не хочет, чтобы мы крутились вокруг своего колеса. Он не хочет, чтобы мы заботились об этом и чтобы не продвигались вперед. Если мы смотрим на Господа и наше доверие возлагаем на Него, тогда нам приходит помощь. Будь уверен. Не сомневайся. Он поможет тебе. И Он также мне поможет. Он нам всем поможет. Не хотим ли мы сегодняшнего дня из каждой проповеди прощения, милость слышать? И если в промежутке что-то произойдет, какое-то осуждение сходит на тебя, только для того, чтобы ты заново мог воспрять вере и сказать: «Господь, и тоже это было прощено, и тоже эта вина вся была умилостивлена». И таким образом мы в вере будем продвигаться вперед. Скажите честно, разве мы не часто в собрании сидели, и вина осознания сходила на нас, и потом мы уходили домой? И разве мы не самые большие переживания, благословения переживали, а потом они куда-то исчезали? Потому что мы Голгофу не поняли. Бог еще нам даст некоторые уроки и покажет нам из своего слова, какая наша позиция выглядит в Его присутствии и как она должна быть до того, как Он хочет, до того, как Он откроется. Думаете ли вы, мы открыты для действия духовного, если каждый со своей виной приходит под созвучие слова? Если каждый еще мучается со своими грехами, с чем он не может справиться? Думаете, что это состояние такое, в котором Бог хочет благословить? Нет и еще раз нет. До того, как Пятидесятница может прийти, Голгофа должна во всем своем значении в нашей жизни открыться. Мы часто пели «Славная Голгофа». Пусть жить мы будем петь это в другом свете и в другом познании, с открытыми и помазанными глазами. Петь «Славная Голгофа», «Славная Голгофа», «Моя вина уплачена» и так далее. «Славная Голгофа». И чтобы мы были радостны в этом. В тот момент, когда кто-то провинился, действительно провинился, задолжал, и потом приходит, который заплатит всю цену. Послушайте, разве тому, у кому отпущена вина, заплачено все, разве нужно тому еще говорить «будь радостным»? Что бы было бы с таким человеком? Ах, я вспоминаю, может быть, сюда это не подходит, но я вспоминаю валютную реформу. Некоторые были так задолжали. И когда все это прошло, и им ничего не надо было платить, тогда для них это было доброе дело, хорошее дело. Все было уравнено, все заплачено было. Возлюбленные, это ведь не сравнение. У Бога все заплачено. Все заплачено. Виновный больше не виновный. Грешник больше не грешник. Потерянный больше не потерянный. Грешник, потерянный – это все спасенные люди. Бог заключил завет с нами при жертве. И Он говорит: «Собери мне мой народ, с которым я заключил завет при жертве». И это должно сейчас произойти. Это будет проходить через красную нить, через следующие месяца. И Бог соберет свой народ. Бог произведет победу с Голгофы, откроет через искупленных. Не думайте, что Бог останется в ответе. Нет, ответ уже находится во Христе Иисусе нашем Искупителе. Уже дан для всех искупленных. В Нем все обетования Божие, да и аминь. И этому мы верим сегодня вечером от полного сердца и от полной души. Пожалуйста, не выходите из этого помещения с виною, осознание виной. Выходите из этого помещения с уверенностью. Вина прощена. Грех умилостивлен. Цена заплачена. Рукопись разорвана. Мы есть Божья собственность, искуплены через драгоценную и святую кровь Агнца. Пусть жить Бог нас сегодня вечером благословит. И этот взор дарует на Голгофу во славу. И вдруг в нас что-то прорывается, как цветок. И мы распознаем: Божье семя восходит к жизни. Божье семя находится уже в нас. Оно хочет и должно сейчас прийти к жизни. Ах, если бы мы могли уже восклицать, если бы мы могли уже поклоняться. Я знаю, есть столько много нужд. Но если наше личное дело с Богом будет приведено в должное состояние, то все другие трудности не будут больше другой проблемой. Поверьте мне, дело твое и мое с Богом – это номер один. И если оно приводится в порядок, тогда все катастрофы и все проблемы, которые на нас приходят, тогда мы увидим, если нас покидают, нас побивают камнями, как Стефан. Я вижу открытое небо. Аллилуйя! Это и было. Связь с Богом была там. Камни и скрежание зубов – это все не считалось. Связь с Богом никто не мог убрать. И то же самое должно быть с нами. Бог заключил с нами завет через жертву на кресте на Голгофе. Со своим народом заключил. Он наши грехи забросил в море забвения, в самое глубокое место. Он простил, Он умилостивил, Он принес спасение и милость. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, пусть тебе будет сегодня сказано: Бог ставит свое право требования на тебя и на меня, на всех нас. И Он говорит: «Я искупил тебя, я тебя позвал по имени твоему, ты есть мой, я простил тебе твою вину, твой грех умилостивил, ты есть Божье дитя». Сегодня мы не должны быть напоминаемы о нашей вине греха. Сегодня мы должны напоминаемы быть о прощении нашей вины. Аллилуйя! Хвала и благодарность нашему Богу. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду.